Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. После Венского бала. За два дня, прошедших после очередной министерской конференции стран ОПЕК в Вене, мировые цены на нефть успели и взлететь до годовых максимумов, и вновь снизиться почти до максимумов лишь одномесячных. Решение о сокращении добычи нефти, впервые принятое странами ОПЕК за последние 8 лет, если будет еще поддержано в предполагаемых объемах и рядом других стран-экспортеров, в первую очередь России, теоретически приведет к сокращению общемирового производства нефти почти на 2%, но это лишь теоретически. И эксперты, и сами участники рынка сомневаются не только в реализации соглашения в заявленных рамках, что отчасти уже проявилось в динамике цен на нефть. Сомнения эти во многом связаны и с перспективами расширения производства сланцевой нефти в США. Стоит ценам на нефть еще повыситься в результате выполнения соглашения ОПЕК, хоть в каких-то масштабах. Отсюда и куда менее оптимистичные прогнозы экспертов в отношении цен на нефть в 2017 году, чем те, которые представлялись до нынешней встречи ОПЕК в Вене. Первая реакция рынка на итоги встречи ОПЕК в Вене в минувшую среду могла показаться относительно умеренной. К середине дня в четверг цены на нефть сорта Brent, к которым привязаны и экспортные цены российской нефти Urals, повысились до уровней, не дотягивавших даже до отмеченных в начале октября, то есть вскоре после встречи ОПЕК в Алжире, где нынешнее соглашение было лишь анонсировано, что эти страны в принципе готовы к сокращению добычи нефти. В такой ситуации ожидания уже финального соглашения были довольно высоки, а цены значительно выросли, пока министры ОПЕК еще заседали в Вене. И тем не менее, первая реакция уже на объявленные итоги конференции показалась довольно скромной. Из Москвы аналитик нефтяного рынка из финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин.
Ожидаемость решения повлияла, конечно, на относительно скромную реакцию. Тем более, что своего рода второй раунд того, что было в Алжире, в общем-то, принципиальное соглашение же было достигнуто уже два месяца назад. Сейчас ОПЕК опубликовала детали договоренностей. Примерно понятно, насколько каждая страна должна будет снизить добычу. Но, кроме того, есть некоторые белые пятна в этом соглашении, а именно Ливия и Нигерия им позволено добывать, сколько они смогут. В принципе, здесь довольно-таки большие могут быть объемы дополнительные. Несколько сотен тысяч баррелей в день. Это тоже некий охлаждающий фактор.
Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг.
Я не думаю, что реакция умеренная. Цены поднялись буквально за два дня на практически 15%. Это очень сильная реакция, потому что то, что произошло в Вене, было для рынка достаточно неожиданное. И почему цена, например, сейчас не $60 или не $70? Ну, во-первых, конечно, это всего лишь соглашение. Оно будет действовать только с января. Будут ли страны этого придерживаться или не будет, в какой мере это приведет к сокращению переизбытка на рынке, это все еще неизвестно. Поэтому сейчас рынок торгуется, конечно, только на ожиданиях, и эти ожидания достаточно высокие.
Соглашение стран ОПЕК предполагает, что они сократят свою добычу на 1,2 миллиона баррелей в день. Это чуть более 1% общемировой добычи. Плюс к тому ожидается, что другие нефтедобывающие страны сократят собственную добычу еще на 600 тысяч баррелей, из которых половина придется на Россию. Для нее, с учетом всех особенностей текущей нефтедобычи в стране, предполагаемое сокращение ее объемов фактически до уровней начала 2016 года, сколь в принципе безболезненным окажется. Из Москвы партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Прежде всего, надо сказать, что этого сокращения не будет. По двум причинам. Министр энергетики России Александр Новак, когда он объявлял о том, что Россия с начала будущего года намерена постепенно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, он сделал две оговорки. Первая оговорка, если позволят технические условия, и второе, если ОПЕК выполнит свои собственные обязательства. Вероятность и того, и другого равняется нулю. Я могу пояснить по поводу технических условий. для того, чтобы сократить добычу нынешнюю в России на 300 тысяч баррелей в сутки, нужно вывести из эксплуатации примерно 4 тысячи действующих скважин, если ориентироваться на средний дебит российской скважины. Это означает, ну, примерно около 10% всех действующих скважин в России. Это первое. Второе. Сделать это вряд ли возможно, потому что политика бурения скважин и эксплуатации скважин определяется не правительством, а нефтяными компаниями. У правительства нет таких инструментов для того, чтобы отрегулировать уровень добычи, уровень потребления и уровень экспорта. Поэтому этот вопрос закрыт.
Ну а вторая оговорка связана, скажем так, с перспективами выполнения странами ОПЕК собственных же решений.
Намерение ОПЕК, оно как-то не согласуется с предыдущей историей этой организации. Если мы посмотрим на графики, начиная с 1994 года, то мы увидим, что ежегодно квота на добычу, которую определяла сама организация ОПЕК, ни разу за этот период не соблюдалась. Все время члены организации добывали больше нефти, чем им было положено. Поэтому там не существует никакой дисциплины. И ждать, что вот сейчас неожиданно кто-то уступит свою рыночную нишу кому-то другому, тоже не стоит. Поэтому последствия для отрасли нефтяной этой словесной интервенции, то есть декларации, сделанной в Вене, они минимальны.
Если исходить из того, что превышение предложения нефти в мире над реальным спросом на нее сегодня составляет более 1 миллиона баррелей в день, то планы сократить добычу в целом на 1,8 миллиона баррелей, напомню, 1,2 миллиона страны ОПЕК и еще 0,6 миллиона страны не ОПЕК, перекрывают этот избыток предложения с большим запасом, чуть ли не вдвое, по крайней мере, теоретически. Однако остаются еще и огромные накопленные в мире запасы уже добытой нефти, которые также влияют на динамику цен. В какой мере этот фактор, по вашим представлениям, заложен в них теперь, после решения ОПЕК? Алексей Кокин, аналитик компании «Уралсиб».
Но это фактор весьма значимый, но недолгосрочный. При строгом следовании соглашениям, когда добыча действительно сократится, допустим, на 1,8 или хотя бы на 1,5 миллиона баррелей в день, постепенно истощатся эти накопленные запасы, скажем, к концу 2017 года. Здесь я, наверное, могу сослаться на доклад Международного электрического агентства, который писал о случае, если квоты будут установлены, произойдет довольно быстрое в течение, может быть, 6-12 месяцев на балансирование рынка, даже несмотря на эти запасы. Есть, правда, один фактор, который может несколько замедлить этот процесс. Дело в том, что мы пока не знаем, договорятся ли с другими производителями. Но вот как раз внутри самой ОПЕК есть потенциал роста со стороны Ливии и Нигерии. То есть реально сокращать добычу может оказаться гораздо меньше. Может быть, это окажется всего лишь миллион, и тогда, наверное, процесс уравновешения будет гораздо медленнее. И мы можем оказаться в этой зоне $50 за баррель, может быть, вообще на весь 2017 год.
Во многих публикациях на тему встречи ОПЕК делались предположения, что нынешнее соглашение стало возможным лишь после смягчения позиции двух крупнейших по объемам добычи стран-участниц ОПЕК – Саудовской Аравии и Ирана, давних геополитических оппонентов. Что, мол, деньги остро необходимы бюджетам обеих стран, не говоря уже о некоторых других странах ОПЕК, где ситуация с доходами бюджета еще хуже. В какой мере вы разделяете такие оценки? Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
Да нет, никакого соглашения-то и не произошло между этими двумя странами. То, что ожидала Саудовская Аравия, снижение или, по крайней мере, замораживание производительности Ирана, не произошло. И тем самым, конечно, Саудовская Аравия показала, что у нее были более слабые карты. Они более были заинтересованы в этом соглашении, чем любая другая страна. Во-первых, конечно, хотели сохранить свое лицо, потому что инициировано было соглашение в этот раз Саудовской Аравии. Во-вторых, похоже, что их краткосрочные интересы сейчас немножко другие, чем интересы Саудовской Аравии в долгосрочной перспективе. Почему они же решили взять сейчас синицу в руках, а не журавль в небе? Потому что однозначно то решение, которое было принято в Вене, оно в краткосрочной перспективе может догнать цены и до $55, и может быть даже до $60, но в долгосрочной перспективе оно очень опасно для ОПЕК, и вероятность того, что цены долгосрочно снова уменьшатся и пойдут в сторону 40, сейчас, к сожалению, для ОПК увеличились, потому что по этим ценам производство нефти в странах вне ОПЕК и, в частности, сланцевые депозиты США, конечно, увеличат свое производство.
Из-за упавших цен на нефть во всех добывающих странах в последние 2 года отмечено резкое сокращение инвестиций в нефтяной отрасли, в том числе и в России. Однако можно ли предположить, что негативное влияние этого фактора теперь как-то смягчится, если общую добычу в стране действительно сократят? Или же одно с другим не сильно связано? Михаил Крутихин, агентство «Русэнерджи».
Я думаю, одно с другим не сильно связано, поскольку, ну давайте посмотрим арифметики. Ожидается, что сокращение добычи, пусть даже не России, а членами ОПЕК или другими странами, вызовет некое повышение стоимости нефти, которое благоприятно скажется на размер инвестиций в новые российские проекты. Ну, поглядим. Если цена нефти, предположим, $40 за баррель, то у нефтяной компании после изъятия 2 главных налогов, это налог на добычу полезных ископаемых, и второе, это вывозная таможенная пошлина на сырую нефть. Вот если $40, то у российской нефтяной компании останется $21 после этих 2 налогов. Если мы увидим повышение цены до $50, то у нефтяной компании останется вместо $21 $22. То есть практически все лишнее, что страна может получить в виде дополнительных поступлений от повышения нефти, они пойдут в государственную казну, а не в нефтяную компанию. Поэтому нефтяным компаниям вот это повышение цены из-за декларации в Вене, оно абсолютно безразлично.
По вашим представлениям, главное опасение нефтедобывающих стран на ближайшее будущее могут быть связаны с неминуемым ростом на фоне повышения цен добычи сланцевой нефти в США, хотя вроде никто точно не знает, на каких именно уровнях цен начнется именно резкий рост этой добычи, или скорее с резким сокращением инвестиций в отрасли за последние 2 года из-за упавших цен, что неминуемо отразится на будущей добыче. Алексей Котин.
Со сланцевой нефтью, я думаю, связаны опасения на ближайший год. На более долгосрочной перспективе, возможно, важнее проблема замедления инвестиций. Понятно, что с пика добычи падение американское случилось 10% всего лишь. В принципе, можно добавить еще 1 000 000 баррелей в день. Это не так, чтобы очень много, но мы понимаем, что где-то между $50 и $60 находится тот порог, который, наверное, вызовет массовое возвращение в действие буровых установок. И все очень волнуются, что активизация сланцевой нефти может произойти уже на уровнях ниже $55. Вот это основной риск, наверное, что сланцевая нефть начнет уже сейчас восстанавливаться, потому что это то время, которое прошло с пика добычи, приблизительно год с чем-то, за это время технологии американские ушли вперед.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк.
А почему же никто не знает? Мы знаем, какая пороговая цена. По цене $40 за WTI производство не будет расти, а будет скорее стагнировать или даже падать. По цене в $50 возобновится рост. По цене выше рост сильно ускорится. И не стоит забывать, что со следующего января в США будет новый президент, который очень дружелюбно относится к производству сланцевой нефти в США. И это все приведет к тому, если еще смотреть на те цены, которые сейчас платятся за баррель нефти, потому что произойдет резкий скачок производства в США, поэтому нам придется пересмотреть наши долгосрочные ожидания на цены вниз.
Поясним, баррель американской нефти сорта WTI сегодня стоит примерно $50.5, то есть на $3 меньше, чем баррель нефти сорта Brent. И как раз по поводу ожидания, из каких прогнозов цен на нефть сорта Brent либо к концу 2017 года, либо средних цен за весь предстоящий год вы исходите теперь, после соглашения стран ОПЕК, и почему?
ОПЕК в долгосрочной перспективе не имеет никакого значения. Они, конечно, пытаются сейчас показать, насколько они важны, что они могут и в состоянии контролировать цены, но эту реакцию они могут вызвать только на следующий, может быть, месяц, 2, может быть, 6 месяцев. В долгосрочной перспективе ОПЕК не нужен, потому что новым потоковым производителем являются именно сланцевые производители в Америке, и они будут определять цену в долгосрочной перспективе, а не ОПЕК. Поэтому им нужно смириться с такой ситуацией, что цены на нефть будут в долгосрочной перспективе ограничены, может быть, $60, а не $100, и не $120, которые это было некоторое время назад. И, скорее всего, в первой половине года цены будут выше $50, а во второй половине ниже $50 за баррель Брента, Хотя до этого мы ожидали увеличения цены на нефть до $55 к концу следующего года, до того, как это соглашение было принято.
Алексей Кокин.
Я, конечно, исхожу из довольно пессимистических прогнозов и ожиданий, но в случае, если буквально 1,8 миллиона баррелей в день уйдет с рынка и не случится никаких улучшений, скажем так, в Ливии, в Нигерии, в никаких других странах, не входящих в ОПЕК, которые бы могли вдруг выбросить объемы на рынок, в этом случае я вполне допускаю, что $55-$60 – это диапазон, который мы увидим в конце 2017 года. Все-таки думаю, что не выше этого из-за фактора сланцевой нефти. Но сам я думаю, что так все хорошо не пойдет. На самом деле будет рост с большой вероятностью хотя бы в одной из двух африканских стран. Будет определенная, скажем так, может быть, не очень честная игра со стороны каких-то других поставщиков. Ну, сами понимаете, что некоторые из них в отчаянном положении находятся. Думаю, что Россия, если подпишется под соглашение, она будет выполнять все честно. Я думаю, Саудовская Аравия, наверное, тоже будет выполнять все честно. Но это из общего объема меньше миллиона баррелей в день, на который мы можем рассчитывать. И в этой ситуации, наверное, $50 будет разумным ориентиром по 2017 году. Вообще в среднем по году, ну и к концу года, может быть, чуть больше 50.
Михаил Крутихин.
Ну, в течение 2015 и 2016 это было $45 за баррель. Я полагаю, что, учитывая спрос и предложение, в 2017 году средняя величина должна также быть примерно $45 за баррель и, может быть, даже несколько ниже, поскольку сейчас новые данные, которые поступают о потенциале спроса на этом рынке, они оптимизма не вызывают. То есть в Китае будет не такой высокий спрос, как ожидалось, в Индии будет не такой высокий спрос, а вот предложение будет нарастать. И поэтому, по моему мнению, это будет те же самые $45, и то это оптимистичная оценка в течение 2017 года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин и аналитик нефтяного рынка из финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин. Из Франкфурта – руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления «Коммерцбанк», второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг. Радио «Свобода», экономическая среда.